Дорогие братья и сестры, я прочитаю из книги Откровений, с 3 главы, с 14 стиха, послание, которое Иисус Христос написал Лаодикийской церкви. Некоторое время мы с вами уже изучаем послание семи церквам. Мы говорили с вами и о Пергамской церкви, и о Сардийской, и о Фиатирской. Друзья, сегодня хотелось бы поговорить немножко о церкви в городе Лаодикии. Итак, с 14 стиха 3 главы. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам». Дорогие друзья, все эти семь церквей находятся в одной местности. Это Малая Азия, среди которой находится и город Лаодикия. Этот город был основан в 261 году до Рождества Христова, то есть не так, в общем-то, давно до описываемых событий. И этот город был основан Антиохом, царем, о котором мы с вами говорили, когда говорили о городе Пергаме. Назвал он этот город в честь своей жены, которую звали Лаодикия. Я думаю, что многие мужья делают своим женам подарок, но вряд ли кто из нас сделал подарок своей жене, построив город и назвав в честь имени, да? Кто-то, я знаю, покупает астероиды и называет им именами своих жен. Тоже неплохо, но это не город. Друзья, город Лаодикия был расположен удивительно. Ну, в общем-то, в прошлое время, когда описываются события, города по-другому и не располагались. Всегда выбиралось какое-то место, которое будет выгодно с той или иной точки зрения. В Лаодикии было сосредоточие интересных достопримечательностей. Ну, одно из преимуществ города было в том, что через город проходила дорога из Ефеса в один из городов, тоже известных, забыл сейчас его название, и этот город превратился в такой пункт банковского или такое место банковского дела. То есть там было сосредоточие банковских дельцов, там оседали огромные деньги. Потом мы еще поговорим, насколько богат был этот город. Друзья, в этом городе образовалась церковь. И вначале хотелось бы поговорить об этой церкви. Примерно 40 лет уже существовала церковь к тому моменту, когда Иисус Христос через своего ученика Иоанна написал послание. То есть уже 40 лет церковь существовала. За это время церковь прошла большой путь, выросла, но, к сожалению, пришла в очень тяжелое такое состояние. Друзья, это самое строгое послание, которое написано среди всех посланий. Даже в каких-то посланиях написано «имею немного против тебя», в каких-то посланиях, например, в послании к Ефесской церкви Иисус Христос пишет, что «я знаю твои дела, и вот это хорошо в тебе, и это хорошо, и это хорошо, но вот это в тебе плохо». В каких-то церквах он вообще не ругает церковь, а просто хвалит ее. Например, это Смирнская церковь. Но именно в Лаодикии, друзья, нет ни одного положительного момента. То есть Христос при всем своем умении находить доброе в людях, и Христос видел доброе даже в тех, в ком никто другого доброго не видел, в Лаодикийской церкви ничего доброго не сказал. Ни одного слова, ни полслова, ни намека на то, что там есть что-то хорошее в этой церкви. Что-то хорошее. Это самое строгое послание. Можно сказать, друзья, что эта церковь находилась в самом худшем состоянии из всех возможных состояний. Но интересно вот что. Друзья, этой церкви обещаны самые большие благословения. Вот такой вот парадокс. Мы посмотрим, друзья, на Ефесскую церковь. У них много доброго, но что-то есть нехорошее. И он говорит, побеждающему дам вкушать от древа жизни. Хорошо. Смирнская церковь, вообще ничего плохого нет. Прекрасная, верная церковь в гонениях. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Пергамская церковь, друзья, очень хорошая, верная церковь. Там даже престол сатаны, а они сохранили свою верность. Что они получат? Они получат камень оправдания, белый камень, вы помните, говорили, оправдание на суде. Новое имя, сокровенную манну. Очень хорошие, потрясающие, замечательные такие благословения. Но давайте посмотрим, что получит церковь в Лаодикии. Побеждающему дам сесть со мною на престоле. Друзья, мне кажется, самые большие благословения обещаны именно Лаодикийской церкви. Почему так? Я, друзья, вижу в этом ту самую любовь, о которой мы сегодня много раз говорим. Бог смотрит на церковь, не видя в ней ничего доброго. Он ее довольно сильно обличает, но тем не менее он говорит, я это делаю не для того, чтобы вас унизить, не для того, чтобы вас, может быть, объявить вам приговор, не для того, чтобы, может быть, вас ввести в уныние. Нет, я вам показываю выход из этого положения, и если вы послушаете меня, если вы примете мои советы, то награда будет ваша настолько велика, что даже не другие какие церкви с этим не сравнятся. Но если в нашей жизни мы видим какое-то тяжелое положение, если мы чувствуем, что мы духовно упали, а может быть кто-то из вас и к Богу никогда не приближался, если в нашей жизни период такого глубокого, может быть, уныния, друзья, знаете, что Бог каждому такому человеку обещает величайшую награду. Он не говорит Лаодикийской церкви, ну ладно, вы так сильно отступили от меня, даже меня в вашем доме нет. Но если вы со мною согласитесь, если смиритесь, если вы послушаете моего голоса, то так уж и быть. Но где-нибудь там, на пороге, подальше от меня, но просто вас не накажу. Хотя бы в этом вам проявлю милость. Он говорит, нет. Если вы пойдете на пути исправления, я вам дам сесть рядом со мною на престоле Отца выше всего. Итак, друзья, это самое строгое послание, самое большое отступление, но и самое большое благословение. Мотив, друзья, написания этого послания – это любовь. Он пишет такие слова Христос: «Кого я люблю, тех обличаю». Я думаю, что лаодикийцы, прочитав такое строгое послание, могли впасть в уныние и отчаяние, что сам Христос, сам Бог пишет против нас такое строгое послание, такие жесткие слова, конкретные слова. Друзья, но Христос в конце говорит, все это написал по одной причине – потому что я вас люблю. И поэтому я не хочу вашей погибели. Друзья, если мы бы посмотрели греческий подстрочник, ну и в русском языке эта мысль видна, но в греческом она более явно прослеживается. Вот эта фраза «кого я люблю, тех обличаю и наказываю», там переведены теми же самыми словами, но оттенок немножко другой. «Кого я люблю, тем и говорю к исправлению и наказанию». То есть я исправляю тех людей. Я вас люблю и не хочу, чтобы вы остались в сломанном таком состоянии, в погибшем состоянии, в пораженном состоянии. Поэтому я вас хочу исправить. Друзья, если мы слышим от Господа обличение в наш адрес, мы должны радоваться этому, потому что в этом проявляется Его любовь. Друзья, какие проблемы Христос обнаруживает в этой церкви? О чем Он говорит? Друзья, обратите внимание, что Иисус Христос во всех посланиях начинает свои слова с такого слова «знаю твои дела». В наше время очень много упор обращается на внутреннюю веру человека. Вера, друзья, вера. Я ни в коем случае не хочу молить веру, но думаю, что здесь подходит подмена понятий. Вера всегда проявляется в делах. Не бывает вера внутренняя, которая не проявляется в каком-то деле. И поэтому Христос в каждом послании, Он начинает такие слова. «Знаю твои дела». Почему Он не сказал «знаю твои убеждения»? Он не писал «знаю твои, знаю твое, например, допустим, мысли». Или «знаю твои дела». Почему? Мы слышали проповедь брата, который говорил о том, что быть и называться. Друзья, как нам определить, человек называется или он есть христианин? по делам. Друзья, никогда мы никого не убедим тем, что мы являемся специалистом, если мы будем красиво о чем-то говорить. Сделай дело, и мы увидим, какой ты специалист. Не надо ни о чем говорить. Покажи свое дело христианина, и мы увидим, что ты христианин. И Христос тоже обращает внимание, знает твои дела. Друзья, первая проблема этой церкви была именно в делах. Он говорит, знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. Друзья, в чем он не холоден и в чем он не горяч? Именно в делах. Знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. Какой ты? Ты теплый. Друзья, очень интересно, что много раз мы уже убеждались в этом, что когда Иисус Христос или апостолы пишут свои послания, они всегда учитывают местную ситуацию, чтобы люди, слушающие или читающие, понимали, о чем идет речь, и лучше понимали. Поэтому, друзья, немножко надо поговорить об этом, что Лаодикия, кроме всего прочего, был очень известным на то времени римским курортом, куда люди приезжали отдыхать. Римские патриции, сенаторы и даже просто состоятельные люди, они приезжали туда отдыхать. Почему? Потому что в 12 километрах от Лаодикии, в городе Иераполе, был водопад. Водопад горячей воды. У нас в крае тоже есть горячие источники, которые, ну, в общем, мы иногда любим посещать, да? Друзья, вот водопад горячей воды. Но когда этот водопад превращался в поток воды, и он перетекал через Ликийскую долину, то вот за эти 12 километров он остывал. Остывал до температуры теплой. Он не превращался в холодную воду и уже не был горячей водой, он становился теплой водой. И, друзья, и вот эта теплая вода, она протекала через Лаодикийский владень, через Лаодикию. И именно там люди устраивали курорт, друзья. И многие толкователи, современные, древние толкователи, Баркли, например, они пишут о том, что в древности, друзья, вот представьте, это территория Турции, очень жарко, очень жарко. Друзья, холодная вода, ледяная вода, родниковая вода, она человека питает, утоляет его жажду. Горячая вода. Она полезна для тела, она помогает от ревматизмов, там, всяких там других болезней и так далее. Но, друзья, на что пригодна теплая вода? Теплая вода пригодна только для того, чтобы роскошествовать. Вот пришел человек, понаслаждался, и она ничему не полезна, друзья, она не нужна. Она приводит только к расслабленной жизни, она не приносит пользы. И, друзья, в синодальном переводе такой текст «исторгну тебя из уст моих», «исторгну тебя». Но если бы мы читали греческий текст, то там было бы другое слово. Я не могу его произнести в данном собрании, хотя апостол написал его. Друзья, но смысл такой, что теплая вода вызывает у человека тошноту. И я исторгну тебя из уст, ты мне не нужен. Это вода, которой я не хочу, чтобы она попадала ко мне, друзья. И Христос говорит, вот ты подобен той воде, в которой человек не нуждается, она не приносит никакой пользы. Друзья, горячая вода приносит пользу здоровью человеку, холодная вода утоляет жажду, а на что теплая вода? Друзья, и он сравнивает христиан, Лаодикии с теплой водой, которые никому не приносят никакой пользы, которые не являются ни источником благословения, ни источником утешения, которые никто и ничто. Для второе толкование вот этого текста, что ни холоден, ни горяч, говорит о том, что человек, он не занимает никакой позиции при отношении к Богу. У него нет ни одобрения Бога, ни осуждения. У него просто абсолютно теплое поверхностное отношение к Богу, к жизни христианской. Он ни холоден, ни горяч. В русском языке про таких людей говорят как? Ни рыба, ни мясо, да? Вот так говорят. То есть ни холоден и ни горяч. И это была первая проблема, друзья. Что человек действительно проживает свою жизнь в роскоши, в удовлетворении своих нужд, в том, чтобы как-то обогащать себя, но от него жизни нет пользы ни людям, ни Богу. Актуально ли это для нашего времени, друзья? Ну, конечно, актуально. Огромное количество христиан сейчас могут сказать, я не холодный человек, я не в мире сём, я человек такой, но и не горячий. Вот теплое состояние, не приносящее пользы. И кто-то считает, что это неплохо, но Христос это оценивает очень-очень негативно. Друзья, вторая проблема этих людей, или второе поражение, которое этих людей постигло, оно заключалось в том, что они неправильно думали о себе. Написано, вот ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Друзья, это неправильное мнение о себе. В Библии много раз употребляется фраза «не обманывайтесь, братья мои». То есть человек может иметь неправильное о себе мнение. Он может думать одно, а на самом деле другое. Известен пример, как одному человеку, разные деноминации рассказывают по-разному. Наши говорят, что к пресвитеру церкви, православные говорят, что к священнику. Пришла одна женщина и сказала, что вот у меня очень сильное искушение, потому что я очень красивая, я смотрю в зеркало постоянно, и кажется, что лучше меня никого нет, и на меня все обращают внимание. На что этот священнослужитель ответил: это не искушение, это заблуждение. Вот. То есть, друзья, человек просто обманывает самого себя. Но это касается красоты. Но ведь человек думает: я добрый, я хороший. Вот что тебе добавить? Вот помните юноша? Он с детства исполнял все заповеди Божьи, и все равно он понимал, что ему что-то не хватает. Он говорит: Господи, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я чего-то не хватаю. У меня чего-то не хватает. Эти люди пришли в состояние, когда у них нет нужды. Спроси этого человека: вот что тебе не хватает в твоем духовном состоянии? Когда я общаюсь с детьми и с подростками, я очень часто спрашиваю вопрос. Иногда задают вопрос взрослым, но реже, чаще подросткам и детям. Спрашиваю: скажи, пожалуйста, какое качество твоего характера тебе не нравится? Или что в тебе плохого? Очень часто дети чаще отвечают: все хорошо, ничего плохого нет. Друзья, это дети, но, к сожалению, так думают и взрослые. Вот что тебе не хватает? Друзья, давайте мы спросим каждого из нас: а какой недостаток у тебя? А с чем ты борешься? А что бы ты хотел себе исправить? Не в соседе, не в пресвитере, не в диаконе, а в себе самом. Что бы ты хотел исправить? Что тебя не удовлетворяет в своей жизни? Какое качество характера тебе мешает? Друзья, вы знаете, как много людей не знают, что ответить на этот вопрос. Они полностью довольны самим собой. Они себе нравятся. Нет, конечно, они этого не скажут вслух, потому что это как-то нескромно. Но внутри, в себе, они скажут: да все нормально. Я, в общем-то, хороший человек. Друзья, вот это состояние человека, не нуждающегося ни в чем. В 60-х годах, друзья, в этом городе произошло сильнейшее землетрясение. Город был разрушен, но не только этот город, но и города Малой Азии были разрушены. И Римский Сенат предложил помощь городам на восстановление. Друзья, Ладикия была настолько богатым городом, что они отказались от помощи, потому что они считали за унижение взять помощь от кого-то на восстановление своего города. Они сказали Сенату такие слова: мы ни в чем не имеем нужды. Мы все можем сделать сами. У нас достаточно своих собственных средств и сил, чтобы восстановить наш город. Это сказал ладикийский правители Сенату Рима, и они отказались от помощи Рима в восстановлении города. Друзья, эти же самые слова Христос обращает к людям, к христианам: вы говорите, мы ни в чем не имеем нужды. Друзья, кто блажен? Блаженны нищие духом, люди, зависимые от Бога. Но Ладикийская церковь не была такой. Друзья, это привело к тому, что Христос им говорит: вам необходимо одеться в белую одежду. Опять-таки, это указание на то, что в этом городе происходило. Интересно, вот в этой самой Ликийской долине, через которую протекал горячий поток воды и остывал потихоньку, да? В этой долине, там паслись, там какие-то животные, не знаю. В общем, они давали черную шерсть, из которой только в одном городе в то время, в Ладикии, умели ткать или шить так называемые тримитарии. Это одежда абсолютно черного цвета. Это была гордость Ладикии, она продала за огромные деньги, и в самом городе люди, она была дешевле в самом городе, люди носили ее, но за пределы города ее вывозили чуть ли не контрабандой. Это была такая черная, очень дорогая туника, и люди, одевая ее, считали, что это одежда, которая затмевает даже царские одежды. И это был предмет гордости этих людей, черная туника, предмет гордости горожан. И Христос говорит: а я тебе советую купить у меня и надеть белую одежду. Ту одежду, которую даю я. Друзья, и в общем-то, белая одежда, это была традиционная одежда южных народов, потому что белая одежда, она отталкивает солнце, не так жарко. Но в черной одежде, друзья, было очень жарко, было очень неуютно, было очень, может быть, плохо, но она была модная, красивая и очень дорогая, и поэтому люди ее носили. И Христос говорит, вот если ты оденешь белую одежду, которую я тебе даю, это будет лучше. Друзья, вот в этом прообразе сокрыта вот эта мысль. Люди, оправдывая самих себя, будучи теплыми, не горячими, не холодными, будучи теплыми, и неправильно видя свое состояние, они, в общем-то, смешались с этим миром. И Христос говорит, что ваша одежда, одежда праведности, которую я дал, которую я вам подарил, которую незаслуженно вы имеете, вы теперь ее променяли на ту черную одежду, в которую ходит весь этот мир. Друзья, в наше время это иногда не так заметно, потому что это все-таки где-то скрыто в душах человеческих. Но в то время это было очень ярко. Церковь ходила в тех же самых одеждах, что и ходил мир. И Христос говорит, уберите это. Возьмите ту белую одежду праведности, которую я вам приготовил. Чтобы не видна была срамота наготы твоей. Друзья, одежда этого мира, даже очень дорогая, но в духовном смысле слова или даже физическом, она не может покрыть человека. Она не может дать ему того, что дает Христос. Но Христос говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател, а ты не знаешь, что ты какой? Несчастный, жалкий, нищий, слепой. Друзья, вот когда я читал этот текст, меня удивило, знаете что? Оказывается, христианин может быть жалким, христианин может быть несчастным, нищим и слепым. Мне всегда казалось, что христианин – это синоним счастливый, радостный, богатый, духовный, я имею в виду, добрый, объективный, здравый. Вот скажи, вот для меня слово «христианин» – кто для тебя христианин? Это же самый счастливый человек. Друзья, но оказывается, христианин может быть несчастным человеком. Оказывается, христианин может быть слепым человеком. Оказывается, христианин может быть жалким человеком. Друзья, и сейчас мы знаем таких людей. Иногда мы сами находимся в таком положении. Когда это происходит? Это происходит, когда наши дела теплы. Когда никакой пользы от нашей жизни никому нет. Когда мы имеем неправильное мнение о себе. Мы считаем, что все, мы достаточно обогатились, нам больше ничего не нужно. Друзья, когда наши одежды, ну в духовном смысле слова, но и в физическом, они сливаются с этим миром. Мы их ценности, их привычки, их какие-то обычаи примеряем на себя, друзья. И тогда христианин перестает быть счастливым и благословенным, остается жалким и нищим. И Христос говорит, оставь этот путь, возьми мою одежду. Возможно, она будет сильно отличаться от одежды, принятой в этом мире. Возможно, вы будете говорить, ходить по рынку, кто-то говорит, о, какой-то нищий, не может купить себе черные туники, ходит в белой одежде. Друзья, но это одежда, которую дал Христос. Она пусть отличается от этого мира, но она дает благословение. И дальше, друзья, он пишет, и глазную мазью помажь глаза твои. Для чего? Чтобы видеть. Увидеть свое состояние. Посмотри на себя объективно, как это есть на самом деле. Какой ты есть на самом деле. Посмотри, какой ты есть. Друзья, и если ты увидишь себя, если ты посмотришь на себя вот в Ладикии, кроме того, что она была очень богатым городом, кроме того, что там протекал теплый источник, превращенный в курорт, кроме того, что в этом городе ткали или там как-то создавали эту черную тунику, тримитарию. Друзья, в этом городе было еще несколько очень известных клиник, куда люди приезжали со всей Римской империи, чтобы лечить свои глаза. Потому что именно в этом городе, добывая вот ту грязь, которая была вот... которые были полны вот эти источники теплые, из них делали мазь, известную на весь тогдашний мир мазь, помогающую от глаз, от того, чтобы от болезни глаз. И Христос говорит, у тебя очень много клиник, но эти клиники, они ослепили тебя богатством своим, вот образом жизни. Я тебе советую купить мазь у меня. Возьми у меня, купи, помажь глаза свои и посмотри, какой ты на самом деле. И когда ты это увидишь, когда ты поймешь всю наготу свою, всю нищету свою, когда я понадоблюсь тебе, то я тебе дам новую одежду, которую я тебе приготовил. Я тебя войду к тебе, да? Я принесу тебе все благословения, которые ты потерял. И я посажу тебя на престоле своем, и ты будешь царствовать вместе со мной во веки веков. Друзья, к сожалению, Ладикийская церковь это церковь, которая очень ярко отражает тенденции сегодняшнего христианства. Христианство бесполезного, христианство самоправедного, христианство, подражающего миру, христианство, не видящее самих себя. Друзья, и Христос таковых тоже очень любит. Он не желает погибели и их тоже. И предлагает все для того, чтобы их положение исправилось. И не просто исправилось, но возвысилось. Друзья, я предлагаю сейчас нам помолиться, чтобы Бог дал нам милости проверить свое состояние. И если мы хотя бы в какой-то мере, может быть, не в полной, а может быть и в полной, похожи на вот это, вот на это, на эту церковь, чтобы нам услышать голос Божий, который говорит к нам, чтобы нам впустить того, кто говорит, с его дарами, с его мазью, с его одеждой, чтобы принять его, чтобы нам восстановить то общение, которое у нас было, и чтобы нам занять новое положение на престоле его. Да прославится имя Господа. Давайте встанем и помолимся Богу нашему. Аминь.